Радио «Вера» представляет. Пайдейя.
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева. В эфире программа «Пайдейя». Этим красивым словом древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Божьего в себе, мы будем сегодня говорить. Напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми, занимается их духовно-нравственным развитием. С радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью. У нас в студии Анастасия Схимова, руководитель школы «Синергия», художник, иконописец, педагог, исследователь русской культуры. Так себя представила Анастасия. Это, кстати говоря, очень интересно, потому что не так давно мы с коллегами обсуждали в формате журнала на радио «Вера», что такое русская культура сегодня. Давайте вот с этого прям вопрос начнем. Здравствуйте, Анастасия. Что такое русская культура? Что такое исследовать русскую культуру сегодня? Есть ли она как отдельный пласт, или это все-таки неразрывная такая вот все-таки история с нашей страной? Что это?
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Да, Кира, добро пожаловать.
Да, Христос воскресе.
Воистину воскресе, да, как говорил батюшка Серафим, всегда можно говорить Христос воскресе.
Да, собственно, именно с русской культурой непосредственно связано сегодня наше образование. И когда главный вопрос сейчас, наверное, в идеологии, в государстве, в политике, во всем, но в образовании должен быть в первую очередь. И учителя, которые действительно озадачены тем, куда же мы движемся, куда мы идем, для чего мы выпускаем все новых детей в жизнь, конечно, давным-давно уже задали себе самим этот вопрос. Где же она, точка Б, в нашем образовании? Так вот, она непосредственно связана с русской культурой, и нам важно обрести сегодня себя русскими. К сожалению, в большинстве случаев в образовании самих педагогов такой последние годы не стояла тенденции, то есть найти себя самих как русских. То есть нас, преподавателей, зачастую этому никто не учит. И, соответственно, задача сегодняшнего педагога в большинстве случаев – это как раз-таки самому себе поставить этот вопрос и начать его исследовать. То есть я считаю, что каждый педагог сегодня, каждый учитель должен быть в некоторой мере исследователем, ездить в экспедиции, самому ставить себе эти цели, двигаться к ним навстречу. Кажется, что это невероятно тяжело, но на самом деле это возможно, и я тому пример, и в этом безграничный кладезь вдохновения для самого себя, как для педагога, чтобы не выгореть, для того, чтобы любить людей, иметь возможность им много отдавать, делиться этим, да, и с годами все больше влюбляться и открывать себя, свою страну. Но это такая преамбула. Высокая планка,
да,
высокая планка. Но с другой стороны, еще я часто говорю, что по сути учитель сегодня должен сам по кирпичикам неведомым образом построить, ну, скажем, Российскую империю. Перед ним гигантская задача,
вот
вообще
да,
невыполнимая. Вот, потому что если окунаться именно в историю образования, mm-hmm. то последние 30 лет она только разрушалась, и до сих пор еще немного разрушается, да, остатки. Мы находимся в кризисе, ну, собственно, вообще-то весь мир в этом плане находится в кризисе, если посмотреть правде в глаза. Ну, а до этого у нас было советское образование, и оно полностью противоречило образованию Российской империи, правильно? Особенно в идеологическом плане и в плане веры.
Хотя говорят, что оно имело начало в Российской империи, потому что и внедряла это ее Крупская, и я прям слышала от авторитетных ученых, что она все же это брала как раз с дореволюционной истории. Сама-то она до революции училась, получала образование, она все хорошее оттуда взяла и в советскую систему внедрила. Это интересно.
Конечно, все наши самые великие в советское время открытия ученых, они все еще базируются на той закваске Российской империи. И почему сегодня у нас, собственно, нету вот таких великих, громких имен. Вроде бы мы растим, да, новое поколение, мы движемся куда-то, но почему-то у нас затык в этом отношении. Потому что наука тоже нуждается в векторе, и об этом мало кто говорит. В науке необходим вектор, в образовании необходим вектор. И если у нас, допустим, он только в одной плоскости, в области материализма, как, допустим, в Китае сейчас происходит, то, ну, то есть капитализм и социализм, да, в Китае. Если мы двигались бы этим путем, ну, это не есть то, ради чего человек русский призван. Мы призваны двигаться в полноценной плоскости и вертикали, и горизонтали в образовании. И, соответственно, вертикаль, да, ось, она нам необходима. И все наши задачи именно, как и задачи в науке, мы сегодня говорим о науках, вот в том числе, да, в образовании, они строятся, исходя из духовных целей и побуждений в человеке.
Это очень интересно. И, честно говоря, я даже и думать не думала, и мечтать не мечтала о том, что к нам в студию придет человек, который вот как-то искренне всем сердцем устремляется вот в такую некую имперскую концепцию и в образовании, и в своем представлении о родине. Это, конечно, очень приятно. Анастасия, спасибо огромное. Мне кажется, в глубине души вообще каждый русский человек чувствует, что наша страна, она по сути своей когда-то была империя, а сейчас она просто переживает серьезные трудности. Но мы верим, верим в возрождение России, верим в возрождение образования, верим, что у наших детей будут высокие цели. И то, что вы с этого начали, это так вдохновляет и удивляет. Спасибо вам огромное. У меня совершенно сразу перенастроился курс моих вопросов, и, конечно, совсем уже по-другому хочется вести этот разговор. Анастасия, а как вы к этому пришли? Как вы к этому пришли, к этому некоему исследованию русской культуры, к уходу в дореволюционную систему образования? Как вы это все раскопали, в первую очередь, внутри себя?
Ну, смотрите, вот мы такие высокие тут планки ставим,
сразу,
да,
с самого начала. Сразу высокие поставили. Ну, может, это
да.
И хорошо.
Но на самом деле я, например, преподаю в большей степени, может быть, вы удивитесь после всего этого, малышам, то есть дошколятам.
Вообще не удивлюсь.
Вот, дошколятам, и поскольку я говорила, что современного педагога никто особенно не скармливает, не взращивает, да, он сам по себе как трава растет, и вот так у нас и движется образование. Более того, он, скорее всего, еще и вопреки этому всему может взрасти, то есть вопреки сегодняшней системе образования в ГОСам, да, и получается, что если он сам перед собой вот эти задачи ставит, то ему необходимо приблизить к себе как бы само родительское сообщество и с ним вместе параллельно двигаться. Но поскольку я преподаю в основном, как я сказала, малышам в первую очередь, это поколение мое, 30-35 лет, то есть это 80-е, там, да, конец 80-х, и, соответственно, мне очень легко с ним говорить, с этим поколением, как с самой собой, вот, да, на эти темы. То есть в некотором отношении...
родители этих малышей ваши ровесники.
Да, 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 да. И, соответственно, у нас нет такого разрыва, мы прекрасно друг друга понимаем. И вот какая-то общая такая тема нашей, скажем, нашего экзистенционального сиротства, она помогает нащупать путь к тому, чтобы вообще задать вот эти общие цели в образовании. Потому что, когда, допустим, мы собираемся в класс, вот перед началом учебного года, то если мы не определимся заранее с этими целями, то вдруг окажется, что все, как лебедь, рак и щука, в разные стороны движутся. И, собственно, учебный процесс представляет себе по-разному, у всех задачи разные, и мы в итоге разбредаемся, не ценим, что есть, и это негативно отзывается на всем образовательном процессе, на детях. Вот. Нам нужно подровнять, как бы найти общие знаменатели в этом отношении. И на самом деле через русскую культуру очень удобно зайти молодому учителю вот в эти темы, потому что то, что я говорила про сиротство, именно в отношении русской культуры мы являемся вот этими сиротами. Мы все это чувствуем в равной степени. Наше образование было в большинстве соответствующим. Я думаю, только кого там, может быть, родители вводили на какой-нибудь фольклор. Но это единицы, да, кто мог бы быть вот так вот окунувшийся в это с головой, разбираться в этом, любить это искренне. В большинстве мы чувствуем вот эту прозябающую дыру внутри себя, но каких-то шагов в этом направлении особенно не делаем. делаем. Тут еще, если у тебя семья, то это уже какие-то работы, ипотека, быт, и ты готов бы где-то это добрать, но нету вот слаженной какой-то системы. И опять же, я говорю, что учитель, он сегодня идет навстречу, по идее, думающий учитель, идет навстречу вот этим запросам, если он их чувствует, правильно? Вот. И в этом отношении, как я в итоге все это построила? Ну, во-первых, я говорю, что я ездила в экспедиции самостоятельно, то есть я это все не из книжек взяла и учу других, а именно добрав вживую. Во-первых, конечно же, до сих пор еще существуют те самые старички, никогда не заканчиваются, да? Об этом говорит как раз тоже фольклорист Сергей Старостин. Ну, да, мы все ездим, бабушки все не заканчиваются, как ни странно. Вот. Ну и в целом вся наша страна представляет собой один такой гигантское сокровище, кладезь. Каждая наша старинная церковь – это уже история России, ключ к истории. И если подходить к этому не формально, а с любопытством изучая, то в этом можно добрать очень многое. И начинать, допустим, со своих ближайших там, церквей, с ближайших сел. Это все удивительно и открывает нам самих себя.
Пайдея.
Программа «Пайдей» на радио «Вера». Напомню, что у нас в гостях Анастасия Схимова, руководитель школы «Синергия», художник-иконописец, мозаичист, педагог, исследователь русской культуры. Меня зовут Кира Аврентьева. Честно говоря, Анастасия, совершенно стопроцентное ощущение, что мы с вами перенеслись в какой-то 19 век. Действительно, когда не только слова, но и содержание есть у гостя, и это наполняет всю студию, и ты так как-то оказываешься в этом мире, чувствуется, что вы этим живете. А вот эти старички, церкви, бабушки, города, в которых вы были, как это вас личностно обогатило? Как вы сумели это так все быстро набрать? Ведь, по сути дела, вам же тоже, вы говорите, что вам не больше 35 лет.
Ну, почти.
Женщина, наверное, неприлично задавать такой вопрос. Ну да, в общем-то, да, это не проблема, мне кажется. Вот, но, тем не менее, вы несете такой совершенно самобытный дух человека, который действительно вот искренне любит всей душой русскую культуру, пытается ее возродить, пытается ее популяризировать в самом высоком смысле этого слова. Где вы этого всего набрались, если говорить таким вот прям обывательским языком? Что стало толчком? Вот я все хочу пытаюсь понять, нащупать этот момент, с чего все началось. Потому что понять, что бабушки, города, храмы, музеи, наше наследие - это все прекрасно, это действительно вдохновляет. Но без отправной точки, без сверхсмысла, ты этого всего не наберешь в такие кратчайшие сроки. Ну, там, вам, если бы было там 90 лет, можно было бы, да, подумать, да, действительно, человек век живет на свете, а вы действительно вот так любите, действительно, то, что вы делаете, это очень сильно чувствуется. Я думаю, наши слушатели со мной согласятся, что, конечно, очень хочется спросить, с чего все начиналось, где главная мотивация, откуда все пошло. Вашей вот этой вот истории педагогической.
Ну вот как ни странно, на самом деле все пошло от обратного. И опять же, то, что я говорила про учителей никем не взращиваемых, но и в целом наше поколение тоже особенно никем не взращиваемых.
Ну да, мы сиротинки такие.
Да-да-да, то есть мы живем в этом плане вопреки, а не благодаря.
Еще и постсоветское пространство. Именно. То есть уже и советского времени-то не было.
Капитализм окончательно разрушил нам мозги, и в итоге в определенный момент я застала себя человеком абсолютно капиталистически настроенным. У меня не было выбора, кроме как строить бизнес, а в то время, ну, то есть я говорю про возраст там 18-19 лет,
понимаю,
когда человек самоопределяется, и в то время все мое поколение обушевало вот эта вот тенденция к стартапам, бизнес-инкубаторам, селигерам, Росмолодежь или как-то раньше называлось.
Я поняла, 2007-2005 год.
Да-да-да, и вот эта вот вся история, она прямо отовсюду сочилась. Школа и даже педагогический колледж, где я училась, и, собственно, особенно ничего такого там не почерпнула, что хотелось бы.
Все рванули в бизнес.
Да, да.
Кому надо и кому не надо.
Именно. Угу. То есть так было настроено все мое поколение. И в этом отношении большинстве даже были какие-то плоды, и у меня в том числе. Ну, то есть, как бы, когда у тебя нет выбора, и ты понимаешь, что вот у тебя даже уже мозги, вот говорю, так работают ментально, ты уже настроен, по большому счету, как? Хищнически. А что в итоге меняется, как меняется наше общество от этого? Ну вот мое поколение, оно все вот так рассматривает с прибылью, выгодой, эффективностью KPI и прочее, прочее, прочее. Все это бесконечно влияет на твое мышление, и ты уже после этого не так вообще духовно, скажем, чувствителен, если честно даже, да? Очень сложно после этого перестраиваться на другие рельсы. Вот. И в итоге многие, кто очень-очень был успешен в этом отношении среди тех, с кем вместе я в этой лодке плыла, они разочаровались, начали искать себя по белу свету, бросили свои бизнесы, добились высот и вот потеряли себя по сути. То есть все мы так или иначе все равно вернулись на круги свои, просто потеряшки. И вот эти бесконечные потеряшки, которые по свету колесят, да, еще когда были все границы открыты, бесконечное колесование по свету, и ты не понимаешь вообще, что ты ищешь, для чего это все, развлечение или что. В конце концов, когда я тоже, конечно же, была такой потеряшкой и ездила по свету, я предпочитала особенный путь путешествия, мне было очень интересно, как вообще люди живут в семьях. Я ни здесь этого не понимала, потому что у меня полноценной семьи не было, ни там. И я жила в основном в семьях. То есть я не туризмом занималась, да, а вот именно жила в коренных семьях.
Как?
Мне было интересно узнать, какие у них традиции.
А где территориально, где?
Ну, в разных странах. Стран третьего мира.
Прям вот так
Европа.
Даже.
Да-да-да. И в пути я как-то уже перестроилась на ремесло. И ремесло,
вот
сразу скажу,
да,
намного лучше, чем... Ну, для большинства людей, особенно женщин, ремесло, конечно, намного лучше, чем бизнес, правильно? Руки заняты, все шикарно, здорово. И, в общем, я со временем увидела в чужих семьях и в чужих ремеслах вот это вот стремление к традиции. Они воплощают их во всем. И мне в определенный момент уже стало так как-то завидно и ревностно и жалко, что вот другие живут в этой традиции, да еще и с рождения. А какие традиции у меня? Я начала об этом задумываться на расстоянии, как ни странно. И вот эта вот, говорю, дыра внутри, она задавала такие вопросы. Ну, как это возможно? Как у нас самой большой страны мира нет вот этой вот традиции? Или что ее составляет? Ну что, оливье моя традиция, Новый год? Ну, у меня вот нету таких особенных, да, в семье традиций. Нет, там, не знаю, родового имения, а у этих всех есть. Ну, как это возможно вообще, скажите? И вот эти все вопросы, они, конечно, ну, во-первых, у меня появилось понимание, что такое образование и какова его роль, потому что у меня толкового образования не было, хотя училась я очень хорошо и стремилась к этому. Потом вот еще и педагогическое получила. Но оказывается, что это проблема, опять же, всего моего поколения, и мы просто не знаем своей истории. Банально, да? Истории столетней давности. Все, что с нами произошло за это время, оно ну, вот, просто изменило нас, и мы потеряли себя как русских за эти годы. И вот эти вот какие-то шаги, которые хотелось бы предпринимать, да, поначалу ты не знаешь, с чего и как.
Да-да-да, с чего начать?
Да-да-да, и хочется знать эту историю. С другой стороны, ты думаешь, что уже поздно, тебе уже столько лет, вот, стоит ли
начинать?
Да-да-да. Но вот в итоге из какой-то такой, знаете, скорее, наверное, просто пассионарной любви к своему поколению, к тому, что я вижу в всем их портрете, свой портрет в первую очередь, мне хочется в этом преуспеть и поделиться с другими. То есть это не есть такая как бы история про то, что вот я забралась на пик горы, и теперь все, можно расслабиться и, значит, учить всех до конца жизни. Нет, я постоянно продолжаю этот путь, он бесконечен. И про то, что я говорю про эти кирпичи, из которых ты должен построить Российскую империю, это вообще не шутка. Это сложная, невероятная история, которая требует, конечно же, и команды, и то есть педагогических таких новых каких-то решений с опорой на то, что было, вообще с поиском всего этого. Это тоже сложно. Вот. Ну и моя личная тропа в педагогике, она была без опоры на что-либо. Я просто в пути, начиная с какой-то вообще абсолютно обыденной истории, я преподаю в первую очередь живопись, рисунок, ну, в итоге еще и разные ремесла, да, через это даю детям. ну, сейчас уже и взрослым, и подросткам, но в итоге опора вот у меня появилась на русское искусство. Чтобы мне как-то в этом не очерстветь самой, как я говорила, да, найти для себя в этом интерес, как для учителя, я каждый год ставила для себя новые задачи. Например, в определенное время мне очень было интересно изучать русский север. И вот я ездила только туда. И приносила только оттуда материалы. И как бы в большей степени мы год учебный посвящали этому. Но это тоже кладезь, это бесконечно интересно. И в этом тоже есть история нашей страны. И про дореволюционное время, и позже. И почему там вообще у нас, казалось бы, такие условия... Ну, туда в ссылки отправляли. Почему у нас там цвет монашества, например, да? А это тоже так взаимосвязано и с погодными условиями, что вот раньше уходили как в пустыне, а у нас вот так вот. А с другой стороны, на русском севере, у нас жили поморы одни из самых богатых людей вообще-то в России. И хоть там, допустим, не было крепостного права в большинстве случаев, да, у поморов, ну, вообще-то они жили там... так хорошо, глядя на эти костюмы, на этот жемчуг вообще писанный, мы даже не представляем себе сегодня, как это возможно. То есть мы сегодня никакие не крестьяне, но живем настолько куца в сравнении, да, что там только есть что вдохновляться и изучать. Вот. А в дальнейшем, например, я ставила себе следующие планки уже изучения русской культуры в сравнении с такой параллелью, как вот преемство Византии, да, и все-таки у меня образное мышление, и мне необходимо полагаться на образы, и в этом отношении тоже гигантский кладезь. Ну, никто мне этого не преподавал, самостоятельно тут, там ищешь, изучаешь.
Господь и в этом... открыл, да, действительно.
И ты для себя как бы находишь в этом какой-то большой интерес и запал. Да-да-да. И параллельно тут же это все даешь детям. И они от этого тоже загораются и обожают, а более всего вдохновляет еще, что для них это... Ну, они это впитывают, и для них это как само собой разумеющееся. Ты когда смотришь, что настолько вот возможно, да, у тебя такого никогда не было, только сейчас ты обретаешь. А они уже в этом возрасте вот так здорово в этом разбираются и чувствуют себя, и как бы все это неотъемлемой своей частью, это вдохновляет. Ты видишь в этом будущее и видишь свой вклад.
Почему у школы название «Синергия»?
Ну, изначально, когда я это название... оно случайно родилось, я вообще не задумывала никаких параллелей. Но все вокруг удивлялись. Слушай, ну, для детских студий рисования дают названия, ну, не знаю, солнышко, колосок, как в ясельках там вот эти все названия, да? Ну, что-нибудь такое, фиолетовый слон, ну, какая синергия вообще? Мы такого слова не знаем. Но на самом деле это единственное вообще название, которое у меня было в голове, абсолютно точно. Я знала, что она так будет называться, школа. Потому что я вижу главный мотив в процессе образования – это вот наше общее движение. Общее движение к единой цели. Эта цель как раз-таки, как мы говорили, уже в плоскости вертикали. И, соответственно, синергия, вообще-то, слово из Библии, да, имеет божественное начало, и мы движемся вместе. Я не могу взять и этих своих учеников, значит, как в альпинизме, повесить на себя и карабкаться вверх. Мне не получится, мы все сорвемся. Я могу их не то чтобы заставить, а скорее как бы как-то мудро подойти к этому и вдохновить их к тому, чтобы у них собственными силами вот этот вот процесс вхождения в гору состоялся. Причем не только с детьми, но и с родителями.
Мы к этому сейчас обязательно вернемся. Давайте напомним, что в гостях у Светлого радио Анастасия Схимова, руководитель школы «Синергия», художник, иконописец, педагог, исследователь русской культуры. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся очень скоро. Пожалуйста, не переключайтесь.
Пайдея. Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях Анастасия Схимова, руководитель школы «Синергия», художник, иконописец, педагог, мозаичист, исследователь русской культуры. Вот такая уникальная гостья у нас сегодня, друзья. Честно говоря, Анастасия, все, вы меня вдохновили. Я теперь тоже хочу чему-то такому своих детей обучать. Я каждый раз, когда вдохновляюсь у нас на радио «Вера», прихожу к своим детям горящими глазами, мне старший ребенок говорит, что-то мне уже начинает не нравиться твоя работа. Ну, это так, шутки, конечно. Анастасия, а как вообще пришли к идее организовать свою школу? Mm-hmm. Насколько это было сложно? Mm-hmm. Ведь какое-то время вы жили в другом городе, сейчас mm-hmm. вы в Москве. Это получается, что все переносить сюда надо. Mm-hmm. Это mm-hmm. совсем такая сложная совсем история.
Mm-hmm. Ну, несмотря на то, что я говорила про зачатки капитализма в нашем поколении, у меня вообще-то не было амбиций. И я изначально не планировала никаких школ открывать, не было такой цели. Конечно, опять же, все пошло от обратного. И вообще я оговорила уже, что у меня было педагогическое образование, но, знаете, на самом деле это грустная история про то, как ты в 14 лет оказываешься немножко за бортом. Тебе, например, говорят, что, ой, ты не можешь дальше продолжать там оплачивать, например, репетиторов или кого, чтобы готовиться к высшему. Не получится, вот иди куда-нибудь, ну, например, педагогический. Вот, прихожу я туда, и ты думаешь, ну вот, такая вот у меня жизнь, уже что-то не складывается, что ли. Вдруг ты оглядываешься и видишь, ой, да вокруг все такие. Представляете? То есть это на самом деле вообще-то грустная ситуация. И об этом мало кто задумывается. То есть на самом деле уровень образования наших педагогов, ну, примерно вот из этого вырастает, что люди с бортом изначально, да, каких-то социальных возможностей оказываются в итоге волей-неволей педагогами. Они потом идут воспитатели, учителя и учат ваших детей. Ну, хорошо, если им повезет где-то с конкретным преподавателем, да, но в большинстве...
И они вдохновятся где-то по пути.
Да, хотя бы один преподаватель такое найдется. Но в большинстве случаев преподаватели, ну, по крайней мере, в мое время были еще советской кафедры, они, конечно, гордились лучшим в мире советским образованием. Но на самом деле дети уже другие, к ним нужны другие подходы. Ничего в корне объясняющего вообще даже, как подойти к ребенку, на самом деле ты за эти годы не получил. И это вот печально, страшно. Вот. И в этом отношении все равно была какая-то некая свобода в том, как вообще двигаться. Вот. Ну, то есть мы понимали там всякие технические моменты, да, но в целом что, зачем, почему. То есть ты рассматриваешь это все равно как досуг и образование. И это странно, это неправильно. Вот, то есть все это приходило уже попутно. Вот, на какое-то время я это все забыла, как я получила образование уже к тому времени. Я давным-давно работала параллельно и была коммерческим директором крупной фирмы. Ну, то есть у меня не было вообще дальше задачи двигаться в этом направлении. Но со временем, вот говорю, глядя на нашу страну со стороны, издалека, и глядя на нее с такой любовью и сожалением, задумываешься о будущем ее и вообще задаешься вопросом, а почему так? И в конце концов, когда я вернулась уже осознанно с этим вопросом изучать здесь, как-то начинать копать, и то это было достаточно наивно, да, с моей стороны, потому что я думала, ой, сейчас поеду, и начну там у себя прямо на Урале уже что-нибудь копать, искать, и стариков искать, и ремесла, все-все-все найду. Ну, очень наивно, конечно, это было. Вот, но, по крайней мере, постепенно оно двигало меня дальше. Когда со временем совершенно случайно меня позвали преподавать в школу искусств местную. Я согласилась. Я пришла, мне не дали никаких программ. Хорошо, буду из головы все брать. Ну, хорошо, я начала преподавать. И, конечно, что это было? У меня есть свой, скажем, вкус, да, воспитанный в детстве, там, на Данте, Алигьери и прочем, Ренессансе. Ну, то есть, вот я как-то этим оперировала с малышами, опять же, да. Но поскольку была вот эта свобода, и эта свобода была и от руководителей, и от начальства моего, всего, и от родителей, за что им спасибо, что они были готовы, можно сказать, к таким экспериментам, знали они об этом или нет. Вот постепенно я в этом направлении как-то двигалась, через ошибки и прочее. Что я называю ошибками? Например, ну, начинающий педагог рисования в первую очередь заходит на какой-нибудь ресурс, где выкладываются картинки, на которые может опираться, да, что-то такое красивое, и, глядя на это, может составить какой-то свой урок, да. Ну, здорово, ты можешь делать шикарные результаты в этом, у вас могут быть с детьми прекрасные работы, чаще всего, кстати, одинаковые. Но вопрос тогда, а какой смысл? И является ли это вообще образованием? И вообще, это имеет отношение к художествам или не имеет? Вообще, кто такой художник? И на самом деле это такие глубокие вопросы, которые вообще в корне все меняют. И, конечно, они не касаются напрямую детей. То есть я не обязана, не должна с ними это обсуждать. С кем обсуждать мне это? Потому что руководство ему все равно, ему нужно решать свои задачи, правильно? А есть у нас родители, которые в первую очередь в этом заинтересованы. Угу. И вот когда ты выстроишь диалог с родителями, все в образовании в корне меняется. И на эффективность влияет значительно. Ну, когда я это все поняла, когда я, во-первых, для себя самой ответила, да, на эти вопросы, кто ты художник и прочее, какая-то наша точка Б в образовании, к чему мы движемся, то я поставила эти вопросы перед родителями. Более того, вот я говорила, что нам нужен какой-то общий фундамент в начале учебного года, чтобы от чего-то отталкиваться и в эту гору идти вместе. Ну, и в итоге я начала со временем ставить в начале учебного года серию семинаров для родителей. И я брала учеников только тех, кто готов вообще посещать, да, родители готовы к такому диалогу. И этот диалог был, вот, можно сказать, в полноценной мере диалог. То есть это не было таким вот семинаром в привычном смысле слова, как монолог, да, где я вещаю, а это именно диалог. То есть здесь необходима дискуссия, потому что если родитель сегодня считает, что рисование, например, оно нам нужно, но а зачем? Вот раньше, в советское время, все ходили рисовать или музыкой заниматься, правильно? Это было в порядке вещей. Да. А сейчас зачем? Вы знаете, что очень многие родители сегодня, они, например, говорят, ну, если он сразу не может это монетизировать или как-то вот в ближайшей перспективе, то вообще незачем. Или, например, ну, вот я вам даю ребенка, а вы мне, пожалуйста, возвращайте гения. Или, например, вот, вот вам белый лист, а вы мне, пожалуйста, шедевр. А на самом деле очень многих родителей такие запросы. Или, например, вот вам ребенок, который не может сидеть, а мне, пожалуйста, верните Усичева. Но на самом деле это не является целью образования именно вот в ракурсе живописи, да, рисунка.
А что является?
Вот, поэтому мы вынуждены ставить эти вопросы вместе с родителями. И если задавать им правильные вопросы, то они ответы сами находят. И это является нашей общей такой работой, когда мы понимаем, к чему мы идем в течение учебного года, и у них меняется отношение к учителю, к процессу, более уважительное. Они не опаздывают, они идут, более того, как на праздник после этого. И для них это уже сообщество, что сегодня тоже крайне важно и очень редко. Редкая история. А вообще-то сообщество сегодня построено именно на образовании. Оно очень-очень важно, в особенности жизни мамы, я считаю. Потому что вообще-то у нас сейчас идет такой бум, когда каждая мама старается отводить на максимум кружков своего ребенка, да, всесторонне развивать. Но опять же, зачем? К чему мы стремимся в этом? Да? Какая наша задача? Конечно, мы хотим лучшего для наших детей, но какая именно? Все так важно. С другой стороны, все это только на плечах мамы. Но ведь, по большому счету, мы сегодня вынуждены, скажем, выживать в отношении и физическом, как семья, то есть начиная от продуктов питания, да, чтобы там настоящий хлеб купить на закваске. Все это задача мамы. То есть папа, он обычно там, ну, не знаю, как-то финансово в это вкладывается, да, а мама решает вот эти все задачи. И задача образования, как ни странно, одна из них. То есть папа на сегодняшний день, русский папа, не готов в большинстве случаев вкладываться в образование. Он готов вкладываться как-то вот финансово, но не душевно и не качественно. А качественно задача мамы. И вот это вот построение сообщества, оно очень помогает во всех остальных отношениях. Во-первых, формировать среду для детей общую. И в итоге, как со временем выясняется, мы можем строить какие-то большие проекты на этой основе. Мы можем строить даже целые школы уже общеобразовательные, потому что мы находим в себе единомышленников и понимаем, что в образовании... Как я сказала, мы тоже выживаем. Но вот есть китайская мудрость, что если ты хочешь победить своего врага, воспитай его детей. На самом деле сегодня с нами именно это и происходит. Наших детей воспитываем не мы. Либо по каким-то причинам мы перепоручаем отчасти хотя бы это гаджетам. Так происходит. И это неотъемлемая часть вещей сегодня. Но вообще-то плоды этого мы же и будем пожинать. Вот, поэтому... Враги наши не дремлют, и все, допустим, у подростков, как это может выражаться, мы уже видим повсеместные субкультуры, основанные там, допустим, на корейских, на китайских разных вещах, японских, и вроде бы, казалось бы, ну хорошо, а где здесь... русская. И получается, что мы воспитываем каких-то, опять же, космополитов, какими в итоге мы со временем стали. И на что мы надеемся, если будущее у нашей страны в этом отношении? Конечно, нужно сейчас вместе с детьми, это шикарная возможность прямо сейчас вместе с детьми начать как-то вот двигаться в этом пути вместе с учителем.
Как, Анастасия, все, проблема поставлена, мы все поняли, что не так понятно. Теперь нужны какие-то пути решения, нужны какие-то практические советы от вас, как от педагога, основываясь на вашем опыте, уже немалом. Интересно, конечно, узнать, что вы думаете по поводу образования, как вы его видите в каком-то, наверное, идеальном или близким к идеалу виде, как вы это себе представляете? Тем более вы взаимодействуете с детьми ежедневно, у вас есть практика и свои представления о нынешних детях.
Ну, на самом деле дети особенно сильно и не меняются. Меняются времена, да.
А дети все те же.
Темп жизни, да. А дети, которые по-прежнему не хотят быть циниками, они верят в чудо, доброту, любовь и ожидают этого чуда, да, они, в принципе, те же. И единственное, что вдохновить этих детей и дать им какой-то ориентир, пример, и вот эту вот точку Б им приоткрыть, да, к чему мы движемся, чтобы преуспеть, опять же, чтобы иметь мотивацию, да, двигаться. Это как-то вот редко сегодня, редкая история.
Да, как учить-то детей, как их образовывать? Ага. Что самое главное из всех задач должен для себя выделять все же учитель? Какие задачи должны быть первостепенны?
Ну, во-первых, мы в православии подразумеваем не просто развитие личности, да, а мы говорим о развитии личности в триединстве: тело, душа, дух, да. И, соответственно, одно неотделимо от другого. Все должно быть вкупе.
В гармонии.
Да, да, да. И, соответственно, если мы разделяем и говорим, например, об образовании как о грамотности, да, как вот еще недавно было, то точно ли это образование? Вот если посмотреть на историю, то она нам покажет огромное количество богатых примеров обратных, когда очень-очень образованные люди творили такие величайшие, страшные проступки, вещи, да. Ну, допустим, те же концлагеря, да.
Это страшная страница истории, конечно.
Например, Гитлер, разве он не был образованным человеком? Скажите. И после этого мы должны ли как-то переоценить вообще образование? Конечно, нам вот даже этимология подсказывает, что образование от слова «образ». И в России, как и, собственно, в Российской империи, изначально это было полагание на образ Божий. И, исходя из этого, уже легче двигаться дальше. То есть ставить конкретные задачи учителю и постепенно к ним двигаться. Вот, например, что касается истории. Очень важно, со временем я увидела, что в патриотизме играет такую ключевую роль, именно в таком нашем русском патриотизме, это знание нашей истории последних 100 лет и еще знание истории церкви. Я думаю, что вот абсолютно искренне, потому что я сама лет до 23, наверное, не знала историю церкви. Но просто случайно, из какого-то любопытства, и вот тогда впервые у меня появилась возможность вообще время на это выделить, я пошла на такие долгосрочные курсы катехизаторские, и в катехизисе я выделила для себя один из главных предметов — это история церкви. Она для меня так много открыла, что на каждом первом занятии я просто плакала. И в этом было столько для меня много открытий, и я на самом деле до сих пор не понимаю, как можно знать это и не любить свою веру, и не биться за нее, и не воспитывать в ней детей, как в самом сокровенном, что есть в нашем народе. Вот. Но, к сожалению, вот мы, с одной стороны, это поздно уже, да, для себя можем открыть, а с другой стороны, когда ты идешь от обратного и сам это добываешь, не когда тебе вот ребенка принесли
голода,
на блюдечке,
ищешь,
да,
от голода,
то ты на самом деле намного больше это ценишь, и для тебя это настоящее сокровище.
Потому что ты посидел в пустоте и находишь жемчужину.
Да, да, и, соответственно, для моего поколения в этом, опять же, огромный плюс, да, отлично. И вот как-то со временем мы постепенно и с родителями двигаемся в этом направлении, и вообще вот эти страницы истории приоткрываем с детьми. Через живопись, опять же, через какие-то поездки совместные, экспедиции, вдохновляясь ими. Но история церкви, вот удивительно, что даже сейчас можно говорить так легко с ними, с дошколятами, о Византии, да. Если бы со мной кто-то говорил об этом в детстве, это, мне кажется, счастье.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У нас в гостях Анастасия Схимова, руководитель школы «Синергия», художник, иконописец, педагог, исследователь русской культуры, как это прекрасно звучит. Анастасия, ну, вы сказали, что удивительно реагируют дети на ту же даже историю византийской культуры. Дошколята реагируют на это очень живо и глубоко. А как вообще организован процесс в вашей школе? Как проходит обучение? Поделитесь, пожалуйста, вдруг нас сейчас там в Сибири кто-нибудь услышит и организует что-то подобное. Это же очень интересно. Там, кстати, в Сибири очень много творческих людей. Вы же сами откуда? Получается, из Удмуртии?
Да, это Урал.
Урал, вот. А я из Красноярска. Вот так вот мы с вами и беседуем. Всю Россию объединяем.
Да. Ну, что касается других школ, на самом деле, конечно, хочется одновременно не только родителям помогать, но и большое подспорье другим учителям какой-то показывать этот путь тоже, приоткрывать, вдохновлять, потому что видишь, когда со стороны, что вот никто не окормляет, никто не помогает молодым учителям, да кто вообще, нормальный человек пойдет вообще в учителя сегодня, да, учитывая все вот эти реалии. То есть нужно быть изначально уже как-то очень настроенным, ну, не знаю, патриотически, пассионарно. То есть ты уже должен быть из хорошей семьи, где вот это все с рождения, да, ведь, кстати, вот в этих учебных образовательных учреждениях, я думаю, что изначально там, в принципе-то, и настроено на то, чтобы принимать уже из таких вот хороших семей, да, вот этих вот, не знаю, фольклористов, и потом уже чуть-чуть там они добрали этого педагогического опыта и пошли преподавать. Но на самом деле, я говорю, там, наоборот, социально слабое звено. И, соответственно, педагог больше всего сегодня нуждается вот в таком, да, взращивании. И на моем пути не было таких педагогов, которые бы вот протянули свою руку мне в свое время и просто даже слово поддержки сказали, как двигаться дальше. Но, слава богу, нет, слово поддержки было, все-таки я лукавлю. Но как двигаться, в каком направлении, как мне искать? Вот, это дает, конечно, свободу, но вот сейчас я готова делиться и отвечаю на все запросы. И мне пишут многие в группу ВКонтакте, и я езжу по разным городам, и епархиям, родительским сообществам, и в том числе учителям даю семинары на эти темы, где мы с самого начала вот поднимаем эти вопросы, да, кто такой художник, для чего нам образование, воспитание, традиция, культура. Вот, это, кстати, очень интересное открытие дает. Ну, сегодня я бы сказала, что школа моя уже передвижная. В Ижевске долгое время мы базировались в разных местах, и в музее, ну, в общем, в таких шикарных разных местах, и в итоге, в конце концов, уже у нас родители сами построили свою школу, вот, где я последние годы преподавала. Но процесс у нас был связан непосредственно, как ни странно, с разговором, что очень важно. То есть первую часть урока, а урок у нас длится даже с дошколятами. Все удивляются, ну вот полтора часа.
И терпят.
Серьезно. Да, вот для кого-то это терпит, а для кого-то это праздник. И на самом деле я устраиваю уроки так, как можно было бы сказать об этом праздник рисования. То есть они ждут этого дня всю неделю. Ну, мы чаще, чем раз в неделю не встречаемся. Вот, с вдохновением, азартом, с какими-то домашними заданиями приходят ко мне с домашними рисунками. Вот, и каждый раз это погружение в тему через разговор и рассуждение. Вообще, я думаю, что самое главное в педагогике – это живой ум. И вообще в человеке, возможно, да. И мы знаем, что рассудительность – это одна из главных благодетелей, да, рассуждения.
Ну, да, рассуждение, да, рассуждение, очень весом, да. Старцы очень высоко его ценят.
Угу. И в этом отношении кто же учит нас рассуждать? Вот как раз почему бы не уроки живописи, да, могли бы
То есть пока они рисуют, вы с ними общаетесь?
Нет, это происходит в начале урока. Ага. То есть первую часть, наверное, где-то минут 20, мы не то чтобы раскачиваемся, но мы начинаем говорить. Это полноценный диалог, и мы выстраиваем его вот в русле рассуждений.
Угу.
Как... То есть мы рассматриваем предмет с разных точек зрения, с разных сторон. И это достаточно философский такой процесс. И, конечно, он направляемый педагогом. А для этого у него самого должна быть хорошая база и философская,
угу.
И тот же катехизис, и богословие.
Как говорят, чтобы просто говорить с учеником, нужно знать очень много.
Именно, да. Но, опять же, с другой стороны, вот люди думают, что если ты художник, то, значит, ты и преподаешь хорошо. На самом деле, не всегда. Далеко не всегда.
Рахманинов, например, был ужасным преподавателем. Он это бывает. Сам не скрывал.
Да-да-да. Это отдельный, совершенно отдельный дар от Бога. И зачастую даже, когда ты действительно отдаешь в этом себе отчет, что у тебя такой дар есть, то ты даже готов поступиться вот этим своим художественным началом в пользу преподавания.
Ого!
Да. Ну, то есть...
Это интересно.
Ты понимаешь со временем, что ну, для чего тебе вот этот индивидуализм, mm-hmm. скажем, да, полностью уходить в это с головой.
В своё творчество.
Да-да-да.
Если ты можешь что-то передать.
Да, вот эти вот ростки нащупать, и в этом ты видишь намного большее. И, собственно, ты перед Богом даешь ответ, и понимаешь, насколько это большее, как оно повлияет и так далее. Вот, конечно, да, то есть есть такие уступки. Вот, что касается еще уроков наших, ну, вообще, вот я сравнивала процесс с таким вскарабкиванием на гору, так оно и есть. Ну, то есть, в первую очередь, это труд. И когда мы думаем, что например, рисование, живопись, творчество. Это такое, сейчас очень модно говорить, в потоке нахождения. Ну, я бы так не сравнивала. Это действительно серьезный труд, но поскольку мы говорим о синергии, опять же, синергия непосредственно связана с энергией, и это в нашем общем таком едином порыве, оно дает восхождению, вот как тоже, опять же, птицы летят в стае, нам как бы полегче вместе лететь, да, клином, нежели каждому в отдельности взбираться на эту гору. Но это гора смысла в первую очередь. И смысл задается как раз вот в начале урока, про что я говорила, про вот эти вот рассуждения, когда мы движемся навстречу предмету своего изучения. Ну, например, там римская мозаика, например, да, какой-то там тоже из Византии какой-нибудь сюжет. Да, движемся навстречу.
Я прям вместе с вами, честно говоря, пошла по этому пути, как вы это рассказываете, как по волнам прям. Анастасия, вы рассказываете о процессе обучения, вы рассказываете о том, как вы вдохновляетесь перед тем, как взаимодействовать с детьми. И вот как раз мне интересно спросить, знаете что, где вы берете те самые рисунки, те самые идеи, которые дети пытаются изобразить. Потому что в нашу студию вы пришли с рисунком второклассника, ребенка, учащегося второго класса. К сожалению, мы не можем сейчас его увидеть, да, потому что у этой программы пока нету видеосъемки. Но это потрясающе. Это потрясающе. Я это говорю как человеку, у которого дети тоже занимаются рисованием с педагогом. Я знаю, как это сложно, и я знаю, какое вдохновение нужно испытывать, чтобы написать такой рисунок, чтобы нарисовать такую девушку русскую в красивом кокошнике. Mm-hmm. Вот расскажите, пожалуйста, если не с сайтов картинок, то где вы берете идеи для вдохновения? Вот вы приходите на урок, и вы уже наверняка знаете, что вы будете сегодня рисовать с детьми.
Да, да. Как любой художник, идеи буквально могут витать в воздухе. Но на самом деле я занимаюсь еще и обкатыванием собственных программ. То есть то, что я говорила вначале, что сам себе педагог задает, и я, в частности, тоже задаю себе сама планку и движусь навстречу ней. Каждый год я сама себе какую-то главную тему выбираю, да. Так и здесь тоже у меня есть на год большой план, и я уже в рамках него могу импровизировать.
А, то есть вы заранее составляете себе все же некий
конечно,
план?
Конечно, конечно, конечно. То есть у меня есть программы, но опять же, да. Смотрите, если бы вот у меня была программа, вот один год я ее обкатываю, второй год я ее совершенствую, и все, теперь можно всю жизнь преподавать по этим программам. Ну, шикарно, но вы знаете, вот как раз в этом случае ты можешь выгореть. Чтобы этого не произошло, чтобы тебе самому было в первую очередь интересно, а детей-то много. Вот у меня, например, в течение учебного года обычно 200 детей. Это значит, каждую неделю к тебе приходит 200 детей. Одних и тех же, да. И если ты каждый год будешь делать одно и то же в таком случае, то рано
или поздно... Ты заскучаешь просто.
Ты не то, что скучаешь, ты как бы... Может быть, уйдешь даже с профессии или вообще уйдешь, потому что это, ну, это большая нагрузка, если вот так вот стоять на одном и том же... то какое здесь развитие? Вот, только оттачивание, но для чего? Вот, поэтому программами своими я делюсь, но при этом и вот других педагогов обучаю, да, желающих двигаться в этом направлении, вдохновляю своим примером, но при этом сама все время новые планки ставлю. Вот, а что касается конкретно моих задумок, перед уроком обычно я могу вообще симпровизировать за 5 минут. Бывает и так. Ну, то есть конкретно, как это будет сделано технически. Ну и плюс я чувствую детей, конкретную каждую группу. И понимаю, что, ага, вот они здесь уже, значит, слишком много вкусили уже радости жизни, надо теперь посерьезнее нам взять тему. А вот теперь у них, значит, были тут недавно экзамены, да что, ну, нужно их как-то взбодрить немножечко. Сделаем глину, керамику. Ой, а сейчас вот уже, ну, это слишком. Теперь нужно, наоборот, нам посерьезнее взяться за детали. Возьмем графику. И вот так вот как бы постепенно я меняю. То есть, например, у нас есть тема незыблемая. Например, что-то из 20-х праздников. Ну, например, глобальная. Пасха, Сретение, Рождество, да. Ну, мы же каждый год рисуем на эти темы, чтобы оно не повторялось, просто каждый год я делаю это как-то по-новому, по-особенному. Хотя бы Рождество, оно каждый раз у нас в виде спектакля буквально происходит, и какой-то такой маленький домашний спектакль мы забираем с собой домой. И вот это вот нащупать, как в этом году это будет выглядеть, это ты можешь сделать буквально за 5 минут, когда у тебя много опыта, ты уже ну, слагаешь это из ниоткуда, тебе это несложно сделать, легко. И особенно хорошо, когда у тебя есть для этого возможность. То есть мастерская, в которой все под рукой, ты можешь моментально там что-то переиграть, выстроить заново, что-то добавить. И это, конечно, очень удобно и здорово.
Слушайте, слушать вас, Анастасия, дорогая, честно говоря, час пролетел совершенно незаметно. Очень хочется продолжить эту беседу. Это хороший признак. Мы уже ведущие это знаем. Если есть ощущение такой некой незавершенности разговора, то, значит, надо его обязательно продолжать, что, я надеюсь, мы и сделаем. Спасибо огромное. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер. Лаборатория», который собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его, вы можете на сайте clever-lab.pro. А я напомню вам, что у нас в гостях была Анастасия Схимова, руководитель школы «Синергия», художник, иконописец, педагог, исследователь русской культуры. Меня зовут Кира Лаврентьева. Анастасия, спасибо вам огромное, вдохновение и помощи Божией.
Вам. До свидания.
До свидания.
Пайдея.